уже как-то коснуться нашей темы оживления духа человеческого, то вот это наше пение, ну еще точнее, скажем, молитва. Потому что петь можно не только молитвы, разные непотребные совершенно вещи. Так вот эта самая молитва, она есть доказательство жизни, духовной жизни. Душа жива, если она стремится молиться, если она желает молиться. Вот озадачил я вас сразу. Огорчил или не огорчил? Все молитвенники, мы обычно такие не очень, не ахти, и делаем это с трудом. Почему же с трудом? А вот как человек, который в состоянии смерти находится, он и вовсе не дышит. А если он между жизнью и смертью вот так колеблется, и не жив, и не мертв, то у него дыхание неровное, такое редкое, еле-еле. То дохнет, то опять не дышит. Прерывистое такое дыхание, какой-то там спазм случится, и дышать человек не может. Вот. Так наша молитва. Если она является признаком живости духа нашего, жив дух или нет, вот так по молитве, как главному критерию, очень легко можно было бы определить, жив наш дух или мертв. Дыханием жизни является молитва. То есть, если мы молимся легко, охотно, точно так, как дышим телом, мы же охотно дышим, правда? Не забываем никак дышать и не смущаемся от этого дыхания. Всегда оно у нас в такт, слажено так, нужно нам, необходимо. Правда ведь? Тело же наше так требует, да? Вот никаких проблем нет. Вот так и работает наше дыхание, телесное дыхание, что только лишь какие-то проблемы начнутся с дыханием, вот и все. Человек уже и живой, и не живой, и жить не может. И так ему тяжко становится, что вот-вот и умрет. А тот, кто вообще не дышит, мертв. Вот так в духовной жизни. Молитва – это критерий жизни. Как она идет, как движется в нас, как работает вот это дыхание духа нашего. Вот, так и дух, жив или не жив, жив или мертв. Ну, исходя из этого, такого болезненного определения, можно уже сделать о себе какой-нибудь вывод? Уже кое в чем можно себя уличить, да, обличить. Если мы еще подробнее будем смотреть или рассказывать о себе, как мы дышим в духовном плане, то еще больше правды про себя расскажем. Как трудно нам молиться в действительности. В самом деле, очень трудно исполнять правила. Утренние и вечерние правила. Почему нам церковь назначает и отцы нам советуют, что в молитве надо упражняться. То есть, чтобы научиться дышать, нужно все-таки упражняться. Нужно заставлять себя это делать. Подобно тому, как человек, который находится в бессознательном состоянии, например, от какого-то удара электрическим током, так ему делают и искусственное дыхание. То есть стимулируют его дыхание, пытаются помочь его естественному дыханию, которое уже еле-еле, или может в нем нет, может быть уже его и нет, пытаются возбудить в нем это дыхание. Вот так и отцы нам говорили, и церковь нас учит, что мы должны понуждать себя, понуждать в себе это дыхание жизни развивать, восстанавливать его так, как оно должно было быть или было первоначально у нас. Когда оно у нас первоначально было, это дыхание жизни, которое шло совершенно естественно? Где? Да-да-да. Если я сказал «у нас», то здесь я преувеличение допустил очень большое, да? Не у нас. У нас не было. Вот проблема в том, что не было, не дышали мы. А раз не дышали, то и не стремимся научиться дышать. Вот особенность какая. Человек, который не умеет дышать, и как мертвый, ему хоть сколько говори усопшему человеку, дыши, дыши, оживай, дыши, он ничего не слышит. Умерший ничего не может сделать для своего оживления. Если рядом есть специалисты, натренированные, опытные, то они могут начать делать немедленно реанимационные меры, чтобы как-то восстановить, пока еще не поздно, жизнь в человеке, чтобы он задышал и сердце у него заработало. Но в духовном плане, нам говорят, мы мертвы, надо дышать. А мы первое, в противовес этому, что говорим? С чего вы взяли, что я мертв? Я живой, весь я живой. Стучу себя, щипаю себя за ухо, за руку. Говорю, я живой, я все чувствую. И мы здесь путаем жизнь духа с жизнью телесной. Вот жизнь духовная, мы ее не видим, не знаем. С детских лет мы ее не имели, дыхание жизни в себе не имели с самого начала. И поэтому, когда нам говорят, что надо нам определить, живы мы или мертвы, мы абсолютно убеждены, что мы живы. Живы. Живой я говорю, ем, пью, там, нужду всякую справляю, сплю, веселюсь, праздную, там, говорю много, много, работы много делаю. Я же живой. По всем нашим понятиям плотским мы живые. Значит, нужны какие-то другие критерии, чтобы определить, а дух наш жив или нет. Тело живо, да, мы привыкли. Почему мы так говорим? Потому что я, это чаще всего, я подразумеваю, что в себе? Свое тело. Я даже не говорю, кто, я говорю, что. Что это у меня есть такое живое? Мое тело. В действительности, тело является лишь только оболочкой души. А я-то это у меня что? Или я это кто? Это душа моя. Душа. Личность человека здесь сконцентрирована. Причем не только вот так во всей душе. Душу имеют еще не только люди, но еще и животные. Так Господь сотворил еще других живых существ на земле, животных, которые тоже имеют душу, как и я. А вот та душа жива или нет у животных? Ну, по критериям внешним опять живая. Ну, живой же. Собачка бегает, коровка мычит. Там, и все прочее. Но живые же. Вот критерии, по которым мы оцениваем жизнь здесь на земле, критерии чисто внешние. Это внешние признаки телесные. Это говорит о чем? Что мы тоже стали с вами телесными. Телесными. Мы как говорим, вот животные, да, живые. А растения живые или нет? Растения тоже живые. Удивительно, у них есть, тоже есть растительная сила. Сила, способность к жизни. Приносить даже плод могут свой, семя воспроизводить из поколения в поколение, корнями впитывать влагу, всякие свои полезные вещества, необходимые им для жизни. Вот ведь так все, да? Так разве о той жизни нам надо думать? Но мы думаем именно об этой жизни. Вот нас привлекает именно эта тема. Почему? Потому что тело у нас стало главным. Потому что духовный смысл, духовное основание своего существования мы потеряли, как бы мы о нем вообще не знаем, мы не понимаем его. А почему так? А потому что мы душу-то свою ведь не видим, да? Вот я есть тело, вот я себя могу пощупать, своими органами чувств могу определить, что это я. Я вот живой, чувствую себя живой. Утром проснулся, потрепал себя за ухо, чувствую, живой. И так изо дня в день привыкаю, что я каждый раз просыпаюсь живой, и уже даже не беспокоюсь, вечером ложусь спать, и абсолютно убежден, что утром я опять проснусь, правда ведь? Ну кто вечером думает о том, проснется он завтра или нет? Ну, есть такие люди? Есть. Может быть, кто-то один-два найдется, если они не признаются, то это и хорошо, для смирения полезно. А основная масса людей, и даже мы с вами, современных христиан, бухаемся в постель после нашего такого суетного дня, в котором мы даже о Боге не вспомним, а вечером так сумеем выполнить молитвенные правила или вычитать, что оно даже не заденет нас, и мы даже не увидим там того, чтобы нас обличило. Мы даже, читая правила, не вспомним своих грехов. И после этого в этом состоянии мертвости так и бухнемся в постель. При этом, ну когда нам думать, а завтра я буду жить или не буду? Нам некогда. Мы потому что абсолютно уверены изо дня в день, делая это, мы с утра просыпаемся и убеждены, что завтра тоже проснемся. Есть какая-то гарантия, что мы завтра проснемся? Никто нам такой гарантии, оказывается, не дает. А мы так привыкли, смотрите, бессовестно привыкли, что Господь, Творец, обязан давать нам здесь жизнь на земле. Причем в таком виде, вот как мы ее хотим. При этом мы совершенно презираем евангельские законы, мы совершенно презираем заповеди Творца, мы не помним о своей смерти, не помним о суде Божьем, нисколько вообще. Не знаем тех законов, по которым нас будет судить Бог, и при этом совершенно бесстыдно вот так вот живем, потребляя из этой жизни то, что мы привыкли потреблять, и то, что нам надо. А когда мы еще не получаем от этой жизни то, что нам потребно, необходимо, еще что у нас бывает при этом? Ропот. А неверующие люди еще и на Бога умеют сказать. Вот мы, верующие, еще немножко так побаиваемся против Бога что-нибудь говорить. Мы же знаем, что это ругательство на Бога или хула на Бога, уж такие смертные грехи страшные. А ведь недовольство-то тоже выражаем, правда? Ропот – это несогласие с чем? Да, верно. С Божьим промыслом, который управляет миром и моей жизнью в том числе тоже. А в Божьем промысле выражена воля Бога. Воля Бога свята. Против нее нельзя ничего сказать, потому что Бог премудр, Творец, Создатель. Как мы против Него что-то можем сказать? Или если мы говорим в виде ропота что-то, в виде несогласия, значит, мы ведь действительно не согласны с Божьей волей. Мы действительно ропщим против Бога. А Он, наоборот, все делает для нашего спасения. И вот тогда, когда Он делает так, что нам неприятно, мы и недовольны здесь. А почему нам бывает неприятно то, что делает Бог для нашего оживления, для нашего спасения? Почему бывает неприятно? Потому что оно не по-нашему бывает, не так, как мы хотим, да? Вот придем мы с вами в больницу, и начнут нам навязывать врачи какие-нибудь горькие таблетки, больные уколы, какие-нибудь процедуры очень неприятные, а то еще на операцию нас погонят. И мы так возмутимся против них, скажем: «Вы неправильно меня лечите». Вот это не надо назначать, надо вот это назначать, а вот это вот, вот так надо делать. Посмотрят на меня, послушают врачи и посоветуют мне идти в другую больницу. Говорят: вам в другой кабинет, в другое отделение. Ну, они же устают с нами, с такими ропотниками, потому что мы недовольны всем, не согласны. Мы не говорим, что абсолютно все нужно принимать, потому что и врачи живые люди, и они могут ошибаться. Не об этом речь. Мы сравниваем хотя бы по сути. Что вот то назначение, которое дает врач, если он настоящий специалист, а я при этом уже нуждаюсь фактически в спасении жизни, в оживлении уже своего тела, не о духе сейчас говорим, я при этом возражаю и возмущаюсь, и не согласен, и недоволен, то я поступаю безумно. Мне делают реанимацию, а я буду ворчать, пинаться ногами, говорить: не надо, мне так не нравится, вы больно делаете. А хирургу, который будет делать операцию скальпелем, по руке буду бить. Вот так вот мы можем доиграться в житейском плане. Но в духовном мы все это делаем. Удивительно то, что в духовном смысле вот все мы это делаем, мы так и живем. Мы недовольны, абсолютно всем недовольны в жизни, оно потому что не по-нашему складывается. Почему? Потому что мы привыкли мыслить категориями земными, плотскими. В плоти в нашей живет грех. С какого момента он живет, этот наш грех? Вот это смерть, мертвость духа. Да, с первородного греха начиная. Вот так раз. И когда современным людям, которых много миллиардов на земле, скажут, что мы рождаемся в состоянии мертвости духа, нас выпучивают глаза, говорят: вы что такое говорите? Вы не просто тут какую-то ахинею несете, вы оскорбляете, вы обижаете нас. И человек, который знает свои достоинства земные, наслаждается своим умом просвещенным, делает какие-то великие дела, достигает совершенства в житейском, в жизненном плане, если ему сказать, что ты мертв человек, ну, конечно, обидится, конечно, возмутится, гордый собой, своим достоинством, живущий в своем собственном самодовольстве таком, в тщеславном, приятном ощущении своих успехов, достигнутых благ, ну, разве такой человек поверит в то, что он мертв? Поэтому нам с вами, как христианам, нужно обязательно разделять, о чем мы говорим. Или говорим о земном, или говорим о духовном, или говорим о временном, или говорим о вечном. Итак, для того, чтобы нам задуматься вообще, или пожелать узнать, как это оживить нам, дух наш, как оживить его, нужно сначала поверить в то, подскажите, во что нужно поверить? Что дух наш мертв. Ну как нам доказать, что надо оживать духом, если мы не верим в то, что мы мертвы? Это точно как умершему человеку. Как ему доказать, что он мертв? Он не реагирует ни на что. Он оживляться не собирается. Кто-то извне его, если там будет оживлять, если еще не поздно. Так и в духовном плане. Оказывается, как говорит святитель Игнатий, вот это наше состояние, в котором мы с вами рождаемся и живем, большей частью, и в том числе и мы, современные христиане, если не глубоко себя знаем, не проверяем себя, если это состояние вечной смерти, мертвости духа нашего, то нам, оказывается, также точно невозможно доказать, невозможно нас убедить в том, что надо оживать, Нужны реанимационные меры. Критерии жизни мы не имеем. Примера жизни собственного личного мы не имеем. Рядом посмотреть уже не на кого. Вот времена какие пришли. Читаем творение святых отцов и понять не можем, в чем же их жизнь. В чем? В том, что они почти не ели ничего? В том, что почти не спали? В том, что ходили в лохмотьях? В том, что жили в пещерах, в пропастях, в пустынях? Вот эта жизнь, а у нас что от этого происходит? Да ужас нас берет, мы говорим, ну если такая жизнь, то я ее все равно не выдержу. Я не понимаю, как это, я не выдержу. Мы же в житиях святых, особенно это интересно очень выглядит, сказано, что вот он, человек, пошел в пустыню, решил оставить мир. И там прожил в подвигах 30-40 лет, и потом вдруг достиг вот этого состояния жизни и начал совершать чудеса. Дух Святой вселился в этого человека, Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, вселился, и вышел такой человек по промыслу Божьему на проповедь покаяния. И такой человек чудеса совершает. Как такому не поверишь? И вот этот промежуток 30-40 лет там не показан в житиях святых. Его нет. И мы с вами читаем о тех великих подвигах, которые совершали святые, и приходим в ужас. Говорим, ну это невозможно для меня, все равно недостижимо. А как эти 30-40 лет он провел, мне неизвестно, мне непонятно. С чего он начал? Как он к этому пришел? Что? Суть разве в том, чтобы только голодать? Суть в том, чтобы спать на голой земле? В этом задача христианская? Говорим, если такое православие, то нет, нет, никуда, не хотим, не надо. Мы пойдем в другую религию, где разрешают есть, пить, там, веселиться и все прочее. Вот православие стало уже чуждо, как бы так страшно выглядит, что от того, что мы не понимаем, собственно, в чем суть-то вот этого оживления. Но в другое место, куда бы мы ни пошли, там нет духа истины, потому что там нет истины. И там мы тоже ничего не найдем. Хотя, может быть, мы в душе своей, убитой, найдем там какие-то приятности. Найдем там причину для удовольствия и самоудовлетворения. Потому что там это нам может предлагаться. Там это может проповедоваться. Там, оказывается, разрешается и то, и это, и это, и это, что здесь в православии вроде бы как не разрешается. Итак, как же нас убедить, что дух наш мертв? И если мы в этом убедимся, действительно, это будет началом оживления Духа. Вот как интересно у нас все устроено. Чтобы захотеть Духом оживать, чтобы Дух наш вообще устремился к оживлению, нужно нам доказать, что Дух наш мертв. Вот если мы эти доказательства получим, если мы их примем и уверуем в них, в эти доказательства, то это начало оживления и есть. Если жизнь мы в самом начале воспримем, вот это... Дыхание начнется в человеке, дыхание жизни. Начинается оно с самых элементарных, самых простейших таких вещей в духовном плане, которые, если бы мы знали, мы бы к ним и стремились. Мы бы все способы вот этого оживления, перехода к первому простейшему состоянию жизни, мы бы их делали обязательно. Мы бы не шли в какие-то другие места и направления, где жизни не найти. У нас же в православии. А мы бы шли именно туда, куда указывали отцы, где начинается жизнь. Так вот, первое, оказывается, что мы, как мертвецы, должны с вами понять, что мы мертвецы. И от этого уже захочется нам оживать. Если же в нас есть противоположное убеждение, что мы духовно живы вот сейчас, то мы говорим, а что оживать, если мы живы? Тогда, если мы живы, убеждены, что мы живы, тогда что нужно делать дальше? Сохранять это состояние, которое мы считаем жизнью. И что его еще делать? Развивать его надо, да? Вот если мы окажемся на этом ложном направлении, то мы же с вами, развивая, думая, что развиваем в себе жизнь, мы вообще таинственным образом получится так, что развиваем в себе смерть. Оказывается, вот эта духовная смерть, смерть духа нашего, она может сохраняться в нас даже тогда, когда мы пришли в церковь, когда мы уже начали делать какие-то дела христианские. Она не только может сохраняться, она может развиваться. Развиваться под личиной спасения, под личиной покаяния. И там, где жизнь, где ее можно было бы почерпнуть и развить, и усилить, там таинственно может сохраняться смерть, которую мы можем здесь же развивать. Вот страшные я сейчас слова сказал. Хочется возразить. Возмущение. Чаще всего возникает возмущение у нас, современных христиан, наподобие того, что ты тут городишь такое? Ты расстраиваешь всех, ты только опечалить хочешь всех или напугать. Вот на последних лекциях мы с вами начали о смерти говорить, да? Кто был в прошлый раз? Какая была тема, не помните? Да, о смерти что-то начали говорить, да? Вот эту тему пришлось продолжать еще в других местах, и она уже теперь составила 7 лекций. Вот я никак не мог подумать, что тема о смерти может быть так принята людьми, и может так она развиться аж до 7 лекций, например, час, полтора, два, как каждая лекция. И сам не ожидал вообще, что на эту тему можно так много говорить. Причем на последней лекции о смерти, там уже полный зал был. Я говорю, так чем больше нас пугаешь, тем мы больше к жизни, видимо, стремимся. Да? Значит, процесс правильный абсолютно идет. Процесс правильный. Он сам доказывает этот процесс, сам доказывает то, что вот так и нужно делать. Вот это сокрушение сердца, первые признаки жизни, страх Божий, память о смерти, память о суде Божьем, память об аде, о вечных муках, оказывается, это стимул к нашему рождению, стимул к нашему оживлению. Если же мы этого всего не знаем, то нам удобно пребывать, как раньше, в своем этом состоянии смерти и ничего даже не делать для нашего оживления, думая, что мы живы. Вот одно из очень опасных ложных направлений для нас, современных христиан, которое умело, очень умело предлагает дьявол современным нам с вами христианам, это делание добрых дел. Не исследовав глубину своей души, не зная вот эти в себе смертельные болезни, не умея оценивать состояние смерти, которое внутри нас живет, мы с вами начинаем уже делать добрые дела, думая, как бы исполнять евангельские заповеди и уже развивать добродетели. И фактически, если так с духовной точки зрения посмотреть, мы что делаем? Вот страсти в нас живы, мы не исследовали себя, мы не обнаружили в себе признаки вот этой вечной смерти, мертвости нашего духа, и параллельно начинаем сюда же внедрять признаки жизни, вперемешку с признаками смерти. Вот так может быть в жизни тело? Тело может так жить, чтобы в нем и признаки смерти были, и одновременно мы туда пытались внедрить признаки жизни. И как бы изображая жизнь, достигли какого-то искусственного состояния жизни, имитации жизни. Так бывает? Нет, не бывает. Бывает. Современные врачи научились это делать. Имитация жизни. В реанимации есть такое оборудование, когда человек мертвый, да, ему там аппараты все делают, в нем искусственная жизнь. Но в духовном плане, если нам такое проделать с собой, можно этим удовлетвориться? Точно так, как и в телесном плане, никто не удовлетворится тем, что их родственник лежит, хотя и в реанимации, и тело его еще не тлеет, смрад никакой не источает, воздух там гоняют, кровь там гоняют, а вообще-то он мертвец. Потому что когда аппараты отключат, больше признаков жизни нет. Так духовный план, он в этом смысле более опасен. Телесный мы можем определить. Отключили аппараты – мертвец, покойник. А в духовном плане ничего не определишь, потому что пощупать нельзя. Нет таких критериев, которые бы мы могли применить с точки зрения наших органов чувств. Нельзя наш дух пощупать. Осязать его пальцами нельзя. Нельзя его даже видеть, правда? Слышать его нельзя. Понюхать его нельзя. На вкус его нельзя попробовать. Все 5 органов чувств здесь непригодны. Подводит вот это все. Это именно та причина, по которой мы и находимся в состоянии мертвости. Нет критериев оценки жизни. А те критерии, которые нам называют святые отцы, молитва как дыхание жизни, которой в нас нет, если честно посмотреть, нам как бы не критерий. Мы стремимся его обойти, закрыть глаза на это все. Почему? Потому что признаться в том, что я не умею молиться и не хочу даже молиться, как-то тяжело. Самые добросовестные люди, они изо всех сил стараются делать, изо всех сил стараются молиться, и как бы там ни было, все-таки вроде бы получается. Самые усердные, хотя и не все правило, но вычитывают. Хотя и не длинное правило вычитывают, но хотя бы какое вычитывают. Да, правило батюшки Серафима хотя бы. Правило батюшки Серафима ведь известно, из чего состоит, или неизвестно? Известно. А делаем мы ту часть, которая нам угодно, да? А как в течение дня, почему мы не дышим тогда? По правилу батюшки Серафима, надо же не только утром, вечером подышать, коротенько потренироваться. Нужно весь день Бога призывать. До обеда вот такой молитвой, после обеда такой молитвой. А это мы куда девали? Почему в течение дня мы не дышим? Причина какая? Суета. Нет, лень тогда, когда я лежу и ничего не делаю. Такое тоже бывает. Человек, убитый унынием, он лежит, как бревно, и ничего не делает вообще. Некоторые праздно мечтают, если у них нет телевизора. Если есть телевизор, он обязательно тут работает, развлекает. У кого нет телевизора, еще того интереснее компьютер. Сидят весь день, и даже ночь бывает, люди сидят. Песни там какие-нибудь слушают, по телефону болтают или просто ходят шататься. Которые уже устали от этого всего, начинают пить. Самая тяжелая форма уныния – это наркотики. Когда человек ничего духовного не ищет здесь на земле и уже и жить не может без этого впечатления ложного счастья, которым он сам себя убивает. Вот мертвость нашего духа. Вот так вот она, оказывается, в нас действует и проявляется, а мы не можем все-таки себя честно оценить. Нам немножко жалко себя и немножко страшно при этом. Вдруг мы себе скажем правду, а как тогда по-другому делать? А по-другому не могу. Вышел на работу, суета закрутила, беготня, день пошел, побежали, 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 и к вечеру только добежали домой. И если честный христианин вечером перед молитвенным правилом задаст себе вопрос, сколько раз ты за день о Боге вспоминал? Задает кто-нибудь себе такой вопрос? Сколько раз за день ты Богу помолился? Вот если кто-то так делает, ну, по-честному, сколько раз получается? Много, немного?
3 раза.
Да, вот самое усердное, говорят, что иногда, да. Вот тогда, когда дух начинает все-таки оживать, и признаки жизни в нем появляются, то эта жизнь изнутри начинает нам самим напоминать о том, чтобы мы эту жизнь не потеряли. Это выгоднейшее состояние. И если христианин вошел в это состояние, когда дух его уже начал оживать, то этот дух будет признаки жизни подавать изнутри. И по ходу дня, когда человек в совершенной суете живет весь день, и некогда вообще подумать и остановиться вообще, для чего живу, все время, как белка в колесе без остановки крутится, сам вот этот дух жизни начинает изнутри иногда напоминать. И вот эти напоминания жизни изнутри нас, если она там есть, они заставляют человека по ходу этой беготни и суеты очнуться хотя бы на мгновение и хотя бы воздохнуть вот этим дыханием жизни. Хотя бы еще раз дать эту реанимацию своему духу, потому что сигнал о том, что я уже не дышу, приходит в самый критический момент, когда жизнь уже готова уйти из человека. Уйти, и дух может умереть. И в этот момент как бы подается сигнал от Господа. Ухожу по причине твоего забвения обо мне. Я не нужен тебе, я тебе чужд. В своей суете, в своих заботах и проблемах ты забыл обо мне. Ты живешь уже для другой цели. Главным у тебя стало земное, главным для тебя стало тленное. В тебе сейчас уже оживет что? Вместо жизни, какие страшные слова, оживет смерть. Вот только дух отойдет, дух жизни, смерть оживет. И вот этот сигнал изнутри, если мы его еще способны воспринимать, если оно там есть, во-первых, и мы способны его воспринимать, это подсказка нам «вдохни, а то умрешь». И вот христианин, если он уже имеет какой-то жизненный, духовный, скажем так, опыт жизни в состоянии жизни, такой христианин вздохнет, обязательно вздохнет к Богу. И тем самым он сохранит в себе эту жизнь, удержит ее еще. Смотрите, как важно в течение дня вспоминать, возобновлять вот эту жизнь, давать ей возможность удержаться в человеке, а не изгнать ее. Итак, вот христиане, у которых есть вот это оживление, и они его знают, они его понимают, вот эта подсказка, сигнал по ходу дня неоднократно приходит к человеку. При разных вариантах суеты, в какой бы жизни человек ни жил. Есть такое у всех? При проверке, если очень искренне и честно люди готовы отвечать, большинство современных христиан признают, что этого нет. Самостоятельно заставлять себя делать это Мы все время забываем, потому что суета буквально разрывает нас. Суета жизни, в которой мы живем от утра до вечера. Если мы с утра, даже предположим, что мы с утра хорошо прочитали утренние правила, если дух наш вот вдохнул это дыхание, вот с молитвой, если она прозвучала искренне, с пониманием смысла, если дух наш сокрушился, воспринял вот это дыхание жизни, то по ходу дня в этой самой суете это может быть потеряно. Вечером, когда мы встаем на молитвенные правила, уставшие, измотанные все, и пытаемся в себе это дыхание жизни обнаружить снова, у нас почти ничего не получается. Мы устали, глаза уже не видят, ум уже не понимает, вот покачиваемся уже, думаем только о том, как бы быстрее вот уже спать, потому что просто сил нет. Это признание большинства современных христиан вот этого своего состояния, вот этой страшной правды, что жизнь до такой степени крутит нас, что к вечеру просто физических сил нет. Ну как тогда здесь молиться, как тогда возобновить это дыхание? Если за день снова постигла смерть, то к вечеру она никак не возрождается. Если в этом состоянии смерти духа я лягу спать, а абсолютно будучи уверен, что утром я проснусь, то такого может вдруг не случиться. И даже вот этим страхом я не могу себя заставить все-таки возобновить это дыхание жизни в себе, потому что так устал и так себя жалко. Вот так большинство современных христиан, которых и так очень-очень мало их вообще на земле, и даже у нас в России, которая всегда была православной страной, а сегодня уже нам открыто говорят, не заблуждайтесь. Россия – это какое государство? Это светское. Светское. Они говорят, это не православное государство, это светское. Нам уже по телевизору начинают напоминать об этом, что если вы тут православное что-то из себя представляете, то сколько вас? Он задает прямой вопрос. Вас сколько? Вы меньшинство, нам говорят. Вы меньшинство. А это ведь правда. Вот если, например, смотреть на цифру, сколько нас крещенных примерно в России, вот цифра очень велика. Около 100 миллионов, говорят. На этом основании кто-то дерзновенно пытается сказать, что мы, православная Россия, воскресный день, если посчитать во всех храмах города, например, хоть вашего, хоть нашего, сколько православных собралось в храмы в воскресный день, то там окажется менее 1%. Менее. То есть вот 100 миллионов крещенных в России – а в храм в воскресный день придет менее 1%, причем значительно менее, значительно. Поэтому на полном основании люди светские, скажем так, а вообще другим языком сказать, неверующие люди, или имеющие какую-то свою веру вообще, вот абстрактную, хоть во что, хоть как, они верят, это говорят, тут наше право, у нас свобода, вы так верите, мы так верим. Ну, действительно, это их право, Господь дал им право свободы, как хотят, так и верят. Но когда мы говорим, что вы неправильно верите, что православие учит по-другому, они говорят, а что вы взяли, сколько вас? Сколько вас? Вас меньшинство. И вообще зря вы тут вот рот развиваете и что-то пытаетесь сказать. Вы вообще вот молчите. Вот мы пришли с вами к такому времени, что вроде бы и православие есть, и храмов восстановлено уже огромное множество, и купола позолоченные, и кресты, и колокольный звон, а верующих нет. И из тех, кто приходит в храм, меньше 1%, мизерная доля, сколько из тех приходящих знают о том, что дух мертв? А сколько из пришедших имеют живой дух, оживший или оживающий дух? Вот в действительности, кто, кого бы надо назвать православными христианами, дух у кого начал оживать, дух воскресает. Таких будет, ну даже страшно сказать сколько. Это невозможно сказать сколько, но очень мало. Вся причина в чем? Причина в том, что нам не объяснили разницу между мертвостью и жизненностью духа. Дух мертвый или живой, не знаем, не объяснил нам никто. Нам когда должны были об этом сказать? Там еще перед крещением. По правилам всегда в церкви перед крещением людей обучали основам веры. И когда эти основы веры человек принимал, то в этих основных понятиях скрывались основные такие тайны православия, которые мы должны знать с самого начала. Если эти тайны мы с вами не знаем, то потом мы не можем применить эти знания. для своего оживления. И в дальнейшем поэтому вот огромное число людей крещенных, они вообще ушли. Некоторые стали врагами откровенными, некоторые хулят теперь веру, церковь, Христа, хотя все они крещены. Нечто подобное было и перед 17-м годом. Вся Россия была крещенная. И вот такое вот все совершили. Реки, слезы крови полились. Ну, сейчас состояние ничем не лучше. Намного оно хуже, надо сказать. Намного хуже. Нас не научили вере. Дух наш мертв. Вот дух имеет синоним сила словесности, а еще можно назвать ум. Ум – это высшая сила души. Наверное, все согласятся, да? Вот в этом наше отличие от животных. И в животных, в душе животных, есть и сила желаний, и сила раздражительности, энергии, с помощью которых эти желания они исполняют, руководствуясь рефлексами, инстинктами. В человеке есть также эти две силы, в душе человека имеется в виду. И сила раздражительности, энергии, и сила желаний. Но человек должен управлять этими низшими силами, третьей, высшей силой, в которой сосредоточен образ Божий. Это и есть дух человека, или ум, или сила словесности. Вот если бы он был жив, этот самый дух человека, то он бы, или ум, по-другому сейчас скажем, он бы рождал что? Ум что рождает? Мысли. Он бы рождал правильные мысли. Если бы ум имел правильные, точные понятия, он бы не только мысли правильные рождал, думая обо всем так, как думает истина, Бог. Вот как Бог определил в мире, чему быть, вот так бы и ум наш, так же бы и думал, так же бы и мыслил обо всем. И мало того, еще в духе человеческом еще есть способность чувства рождать. Чувства. Вот эти чувства, если бы мы были здравы с точки зрения духовной, если бы дух бы наш был жив, духовно жив имеется в виду, с точки зрения вечной жизни, то и чувства были бы какие тоже? Правильные, праведные чувства были бы, никак не греховные. Но если бы в сердце не было страстей, если бы там не страсти были уже, а добродетели. Ну вот теперь, вот реальная наша с вами ситуация. Почему мы с вами думаем порой совершенно противно Евангелию? Почему порой у нас такие мысли ужасные, страшные, скверные, поганые, об этих уже не будем говорить. А вообще, которые мысли, которые, ну, жизненные такие, житейские, когда мы вдруг свою правду какую-то пытаемся доказать, отстоять или навязать кому-то, вступаем в спор с теми, кто нам говорит об истине, а мы не можем ее принять, не согласны с этим. Почему ум наш вот сейчас неправильно совершенно думает о спасении, о смысле жизни? Потому что он поврежден. Вот в этом и заключается его мертвость нашего духа, мертвость ума. Мертвый этот дух наш, ум, он рождает неправильные мысли. Мы думаем обо всем неверно. И он же самый, чувства, которые рождаются в нашем сердце, он тоже их не оценивает как греховные, хотя там страсти. Эти страсти постоянно выталкивают оттуда из сердца и чувства, и помыслы соответствующие страстям, греховные. А мы порой их не можем отличить от правды. Мы их принимаем за правду, стоим на них твердо. Вот наше состояние поврежденности. Тогда давайте скажем, ну как исцелить наш ум? Как его начать оживлять-то? Ум, дух наш, как оживлять начать? Он помрачен, давайте еще раз. Он помрачен. Он рождает неправильные мысли. И чувства сердца, которые рождаются, тоже совершенно не соответствуют тому, что должно быть с точки зрения истины. Ну как сделать так, чтобы он по-другому правильные мысли стал рождать? Чтобы в сердце начали возникать правильные чувства, чтобы ум стал контролировать сердце, что там рождается. Из страстей исходит. Надо тогда подавлять это. Добродетельное это, евангельское, значит, надо его поощрять. Как сделать исцеление-то? Как? Да, для нас с вами самый удобный вариант, чтобы кто-то раз, щелк, как мы говорим, да. Мы Богу, если помолимся, раз, и как-то Господь нас исцелит. Ну, так мы что, трехлетние дети, что ли? Или в Деда Мороза верим? Или как? Ну, есть же учение церкви. Учение церкви есть, как нам надо оживать.
А вот учение подойдет.
Ага, вот. Так я вот это и хотел, да. Как это? Я думал, все верно, все верно. Так молитва-то какая? Мы только что поговорили, 30 минут говорили. Какая у нас молитва? Вот, да, горячая, да. В нас горит огонь адский. Вот мы когда возгораемся адским огнем в сердце там, мы и ближних облаять можем, и покусать кого-нибудь, и позавидовать можем, и осудить можем. А это из какого огня исходит? Не из райского, да. Не из райского, мягко скажем. Это адский огонь внутри возгорается. А когда ропот возникает, когда несогласие, когда противоречие с истиной. А вот читаю творение святых отцов и принять не могу. Возмущен. Дух мой возмущен. Что они такое пишут? Как это вообще... Как это можно вообще понять, тем более исполнить? А Евангелие открою, начну читать евангельские заповеди. Много их там вижу? Много. Это вообще уникальный случай. Вот христианка, если современная сказала, вот христианин, что много вижу заповедей, уникальный случай вообще. Человек далеко уже прошел, далеко продвинулся. Не для похвалы говорю, для примера. Да, кто-то сразу честно говорит, там всего их 10. Да, вопрос сразу задаем. Это в Евангелии 10? Или где? Это в Ветхом Завете 10. Хоп, разъехались, смотрите, разъехались. Если мы думаем сейчас по Ветхому Завету еще жить, продолжать, то это мы в состоянии той мертвости и останемся. Ветхозаветные заповеди не могут оживить человека. В ветхозаветных заповедей было назначение. Какое назначение? Подвести ко Христу, к принятию Христа. Вот цель какая была. А новозаветный закон несопоставимо выше ветхозаветного. Вот если сейчас по ветхозаветному закону думают спасаться, то не спастись, не спастись. Надо новозаветный закон принимать. Итак, начинаем читать Евангелие, то заповеди не видим, то эти заповеди нас ужасают. Вот пример одной такой заповеди я как раз выписал. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер». Приятно читать такое? «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей». Это как так мы говорим? Ну это куда годится вообще такое? Господь требует от нас ненависти к ближним, что ли? Вот прямое понимание нашего дебилого ума, оно вводит нас в шок. Неужели Господь, который есть добро, благость, любовь, неужели Он требует от нас ненависти, когда сам же говорит, что ненависть – это смертный грех? Ненавидящий ближнего своего, кто есть? Ну, человек-убийца есть. Ну, как же так Господь? В одном месте говорит, что это человек-убийца, в другом месте говорит, что если не возненавидит, не может быть моим учеником. Вот так мы понимаем Евангелие. Вот так наши с вами опыты духовные, вот эти упражнения, настолько нас вводят в растерянность, что мы просто или опускаем руки, или закрываем глаза и говорим, не, я тут все равно ничего не понимаю. Я буду, вот мне сказали посты соблюдать, я вот буду соблюдать. Сказали в храм ходить, свечки ставить, буду ставить. Собирать будут пожертвования на чего-нибудь, я сдам. Вот все, я говорю, вот все. И причем мне особо-то и не говорят, что надо что-то еще. Особо-то так никто и не призывает, что надо же поглубже посмотреть, надо исследовать дух свой. Он вообще живой при этом становится, когда мы свечек поставили, например, много или пожертвований дали много. Или он так и остается мертвый. Я говорю, что есть такая тайна в духовной жизни, что чем больше мы делаем добрых дел, вот таких вот внешнего плана добрых дел, тем больше дух наш приходит в состояние мертвости. Это вообще странное такое явление, о котором, если мы не знаем, мы так и пропадем. Потому что эта мертвость усиливается от самомнения и самодовольства. Самомнение и самодовольство. Если мы делаем какие-то добрые дела в церкви, не зная глубины своего сердца, не понимая внутреннего тайного действия страстей, не понимая, что ко всем нашим добрым делам как-то тайно приплетаются, примешиваются эти самые страсти, как яд, которым посыпают эту самую пищу, как говорит святитель Игнатий, то все наши добрые дела ядом становятся. Вот даже здесь нас легко очень поймать. Самые активные современные христиане, прихожане, самые активные, искренние такие, ну, желающие действительно потрудиться в церкви, жить церковной жизнью, бывает попадаются на такой ужасный крючок. Не зная себя, не исследовав себя, и врача рядом не найдя такого, который бы указал мне, что ты вот эту болезнь свою, если не начнешь исцелять, то хоть сколько ты делай добрых дел, ты только утонешь в этом самомнении и самодовольстве. Ты только пропадешь от этого, погибнешь от этого. Вот насколько тонка духовная жизнь, насколько тонко вот это понимание смысла спасения. Итак, как же все-таки начать оживлять наш ум, вот этот дух умерщвленный, он же даже мысли рождать правильные не может. Он даже Евангелие не понимает, не знает, как применять Евангелие. не знает о себе ничего вообще, о своем состоянии, думает о себе, о мире, о всем происходящем с точки зрения тех понятий, с которыми родился, которые кто внедрил нам? Наши учителя, в первую очередь родители, а потом школа, жизнь и дальше, дальше, дальше. А куда, кто нам еще что внедрял в ум? А кто нам еще внедрял в ум с детских лет? Телевизор внедрял? А сколько мы его смотрели? Ой, сколько смотрели. А раньше это утешением было. Раньше, когда не было еще такого количества программ, не было там интернета, не было этих сотовых телефонов, что где бы ни сидел, где бы ни лежал, чего бы ни делал, тебя все равно достанут. И начинай говорить, и все, удовольствие получай. Так в телевизоре учителя, они там то, что говорят, они нас приучают к тому, как надо жить. Там идет проповедь жизни во всем, во всех передачах, во всех жестах, мимике, как-то вот там люди себя ведут, вот мы вот с этого, с детских лет примеры брали, впитывали в себя. А люди книжки читали, особенно в советский период, сейчас уже почти никто книги не читает, даже духовные, говорят, некогда читать. А советские литературу там всякую, там все уже, все забросили, забыли. А есть люди, которые в советский период читали запоем, как сейчас некоторые в интернете сидят, всю ночь напролет готовы. А некоторые книжки так читали. За 3 дня хлоп вот такую толстенную книжку. У них там сформировались особые понятия о счастье, о смысле жизни, о правильном нравственном поведении человека, что надо достигать того, а это все дрянь, там это все мерзость. Вот советская литература вот так воспитывала тоже, аскетично воспитывала, только в советском плане. И такие коллеги встречаются тоже. Итак, ум наш чем только не насыщен, чем только не напитан, и этим он убит. Вот этим он убит. Вот чем он напитался, какую он в себя смерть впитал, начиная с самого рождения, на образцах, примерах, на всем услышанном и увиденном, вот это он в себе и саккумулировал. А что он может оттуда рождать в виде мыслей, как не то, что там у него есть, правда? Это как бы такой-то аккумулятор. Вот он насобирал это все, вот это сейчас и выдает нам по каждому поводу. Это увидели, а он уже готов, раз, вот такой результат. Вот это увидели, он раз, осуждение уже выдал, а это зависть уже выдал, а это вот цель жизни уже наша. И так на все абсолютно в уме готовое у нас решение есть. Как нам его исцелить, чтобы он начал по-другому думать, чтобы он другие мысли стал рождать? В общем, в целом правильный ответ. Кто-нибудь так думает еще или по-другому, может быть? Я более простые слова. Но вот если вообще сказать, что жизнь от Духа Святого, если вообще вот так говорить, то надо стяжать Духа Святого, да. Только действием благодати Духа Святого Дух наш может ожить. В конечном итоге ответ правильный. Только мы должны знать четко те правила, по которым мы Духа-то Святого стяжать можем, да? А если мы не знаем этих правил, то мы будем все время молиться: «Приди, вселись в ны, приди, вселись в ны». И будем изо всех сил просить, а Господь будет стоять рядом в недоумении. Говорит: «Куда в тебя вселяться? Ну куда? Если, ну весь ты загружен, весь ты забит, перегружен, уже торчит из всех, и отовсюду всякая дрянь торчит, да? У нас же место освободить ведь, да? То есть в духе нашем надо освободить место для Духа Святого. Ну, отцы нам говорили, что огонь и вода в одном сосуде не живут. Если там грязное болото с лягушками, со змеями и с прочими гадами всякими, как туда это вот огонь жизни-то придет? В эту мерзость-то? Если с комнатой сравнивать, то надо что-то хоть из нее убрать, хоть какую-то главную-то грязь повытаскать. Ну, если с жизненными какими-то примерами сравнивать, ну как гостей приглашать, вот как бы слово не выскочило какое-нибудь срамное, ну в загаженное это помещение. Как принимать гостей? Надо очищать, да? Очищать. Теперь надо же знать, что очищать. Вот мы вот это собрали хлам, и мы говорим: это драгоценность, не трогайте, это мое. Я за всю жизнь приобрел, я на этом живу. Мои понятия правильные, а то, что вы говорите, я еще не проверял. Я еще не очень-то в это все верю. А может, вы ошибаетесь, а может, вы не правы. И вот на все наш ум выдает сомнение. Как все-таки убедить нам самих себя? Мы что, должны принять ведь истину, да? Вот как убедить себя самих, что вот это есть истина, а то, что я вот набрал, вот этот багаж за всю жизнь, это есть ложь. Это все ложь. Это состояние прелести. Вот мы думаем, что прелесть это только у великих подвижников, которые внутренней молитвой занимались, а потом у них там раз, и по какой-то причине случилось повреждение. Начали общаться с миром иным, начали вместо ангелов бесов принимать, вместо Господа вдруг явился сам сатана в образе Бога, и раз, все. Вот у нас такие с вами понятия о прелести. А в действительности прелесть – это наше состояние, в котором мы рождаемся все. Вот состояние мертвости духа – это и есть, другими словами, состояние прелести. Что такое прелесть? Это принятие лжи вместо истины. Простое определение. Вот ничего проще не придумаешь. Вот у святителя Игнатия примерно вот такое определение есть. Прелесть – это принятие лжи вместо истины. Вот все, что мы в жизни думали, жили, делали, вот вся вот эта наша практика жизни, оказывается, ложь. Все наши знания и понятия, которые мы приняли раньше в жизни, ложь. И мы жили на этих понятиях, ложь творили, ложь за истину принимали, и из этого состояния лжи все говорили, все делали, других учили, поправляли, наставляли, руководили, все делали. Если и где-то была там какая-то правда, то к ней все равно примешивалась ложь. А в союзе они вместе опять ничего доброго не давали, истины не было. Итак, оказывается, чтобы исправить, вообще, для того, чтобы пойти в направление оживления Духа, нужно нам сначала с вами убедиться, что Дух наш мертв. Если нам кто-то докажет это, еще доказать не так просто нам сами упрямым, то потом нужно начать исправлять Дух наш, то есть ум наш, правильными понятиями. Вот этот вот, который забит вот всем этим хламом, вместо вот этих неправильных понятий надо туда начать внедрять понятия правильные. Где их взять правильные понятия? Где они точно абсолютно правильные есть? Скажем так, в Евангелии, более точные для нас, да, чтобы мы сами не нырнули с первой страницы Ветхого Завета изучать лет 5 Ветхий Завет, а потом на пятый день после изучения придем в ужас. Там кровь, одна, войны, и Господь велит убивать целые народы. Не, это по моим понятиям ума, это жуть вообще. Это жуть. Это как мог Бог требовать от израильского народа убивать вообще целые народы? Как? Вот на наш ум сразу входит недоумение. А потом, если нам скажут, что еще у ветхозаветных праведников было 12 жен, например. Ну это же все парализует полностью. Мы говорим, куда это вообще годится? А вот человек, например, всю жизнь честно прожил в одной единственной семье, никогда не изменял. Так он выше ветхозаветного праведника-то получился. А потом, если про Авраама почитаем, как-то Господь ему велел в жертву Исаака, сына своего, принести. И он же принес его в жертву, говорят отцы. Авраам принес жертву Исаака. Они абсолютно убежденные, это нам говорят, ножом горло перерезал. Мы говорим, неправда, говорят, не перерезал. Неправда? А отцы говорят, правда. А почему они так говорят? Они говорят, если бы ангел руку не поймал, он бы это сделал. Поэтому Бог принял это как выполненное дело. Вот так. Авраам почему так делал? Верил. А во что он верил-то? Он в Бога верил, да. И Богу верил. А во что он верил? Что он сейчас вот убьет сына своего, в жертву принесет. А что потом будет? Бог ему обещал потомство, как песка морского. Единственный потомец у него родился. Сын Исаак, да еще в старых годах уже родился, да? Чудо буквально Бог совершил. И теперь, говорит, принеси мне его в жертву. И Авраам понес и принес жертву. Во что верил Авраам? А что он обещал? От кого, если он убьет своего единственного сына? Так апостол же сказал нам этот ответ-то. Вот мы так невнимательно читаем Священное Писание. Апостол Павел нам ответил на этот ужасный вопрос. Он верил в то, что если он принесет Исаака в жертву, то Господь его оживит, воскресит. Вот. Вот такая вера была. А как по-другому-то приносить в жертву сына своего? Он верил, что он его воскресит. Такая вера была у Авраама. Авраам веровал Богу, и это вменилось ему в праведность. Вот жуть, вот сейчас говорю, самому мурашки по коже бегут. Вот такая вот правда. То есть Авраам действительно принес в жертву своего сына по требованию Бога, потому что глубоко верил в то, что Бог его воскресит. Потому что обетование Бога, оно непреложно, оно никогда не отменяется. Оно обязательно исполнится. Вот такую веру имел Авраам. У Авраама было в жизни множество страшных случаев, множество, в которых Господь его везде сохранял. Везде. Вот в любой, какой бы ни было жуткой ситуации, Господь его сохранял. И Авраам уже так верил, так сильно верил, что даже вот эту, кажется, ужасную какую-то просьбу Бога или требование он все равно пошел выполнять. Ну как вот сердце отца это все выдерживало, как он шел несколько дней туда, до этой горы, как он нес этот огонь, этот факел, как потом они тащили дрова, на которых надо было сжечь тело любимого сына, зажигая его этим огнем. Это жуть просто-напросто. А там баран, запутавшись, оказался не весть откуда. Итак, правильное понятие мы должны с вами взять из Священного Писания. И конкретно сказать из Евангелия. Под Евангелием можно понимать весь Новый Завет, говорит святитель Игнатий. Потому что главное в Евангелии изложено, а все послания, они как бы дополняют Евангелие, послания апостольские. Итак, если мы оттуда, из Евангелия, начнем принимать правильные мысли, вместо каких? Вместо своих неправильных, которыми наш ум насыщен, искажен, изуродован весь. И мы будем заменять, как бы по частям оттуда вынимать вот это все неправильное, греховное, ложное, бесовское все, и вставлять туда вот эти вот постепенно правильные мысли. Так, давайте, кто уже пробовал это делать, они то хорошо вставляются? Они то как на пружинке, раз, выбрасываются оттуда. Мы опять туда, раз, выбрасываются оттуда. Почему так? Да там враг сидит. Там сидит враг и выкидывает их оттуда. Выкидывает? А почему? Потому что мы до такой степени с ним сроднились. У нас же состояние-то с ним одинаковое. Вот они мертвые. Вот как только дьявол отрекся от Бога, возомнил себя, что я сам как Бог, зачем мне Бог? Третья часть ангелов вместе с ним тому же самому последовали, отреклись от своего Творца. С тех пор они враги Божьи. После этого дьявол погубил и род человеческий в лице наших прародителей Адама и Евы. И все мы теперь рождаемся такие. Мы же с ними заодно. Мы не только пленники, мы еще и подельники. Вот плен – это одно. В плену можно оказаться, но быть несогласным с этим пленом. И все время стремиться куда? Из этого плена выбраться, да? Кто так жил в Ветхом Завете, скажите мне? В Ветхом Завете кто так жил? Пленники были, вот Ной одного назвали. Пленники были, одни были согласны с этим пленом, а другие были не согласны с этим пленом в Ветхом Завете. Вот те, которые были не согласны в Ветхом Завете, это кто? Ной, Лот, а как их, в общем-то, именем назовем? Ветхозаветные праведники. Это были ветхозаветные праведники. Много их было? Это было немного. Это было совсем немного. Тем не менее, такие люди были даже в Ветхом Завете. Итак, они были не согласны с этим пленом. Они всю жизнь вели вот эту отчаянную борьбу с этим рабством, которое внутри их действовало, они это понимали. Но при этом они спаслись? Нет, они разве сразу вошли в рай после смерти? Прежде они сошли в ад. Прежде все-таки они сошли в ад. Вот эта мучительная, страшная борьба. Почему их так мало было? Потому что, оказавшись в плену, оказывается, есть другой вариант жизни в этом плену. Оказывается, можно принять этот плен добровольно и начать услаждаться в этом плену той дрянью, извините, которую в этом плену предлагают. А в этом плену руководят которым бесы. Они умеют предлагать нам всякие приятности, вот эти подделки, которые приятны для чего? Для наших страстей. Вот так они разжигают в нашем сердце эти страсти, так они формируют вот эти болезни души, что их проявления делают нам приятными. Оказывается, мы с ними вместе, находясь у них в плену, мы становимся еще и подельниками. И вот когда мы подельники вместе с ними в делании грехов, которыми насыщаются наши страсти, и бес дает при этом чувство удовлетворения какое-то, какую-то приятность, вот это, оказывается, делает нас родными им вообще. Мы с ними становимся как бы одно. В их духовном состоянии оказываемся и мы. Те никакого добра в себе больше не имеют и никакого добра делать не могут. И мы, доходя своими грехами до их состояния, как подельники, мы тоже так же уже вместе с ними делаем зло. И этим злом что при этом? Удовлетворяемся. Мы довольны ему, мы рады ему. Вот до какого состояния мы с вами доходим. Вот по этой причине враг, с которым мы сроднились, который внутри нас там свил себе гнездо, построил крепость вместе с нами из высоких толстых стен, И когда мы пытаемся эту крепость как-то брать, ну что ли, штурмовать, ну если мы пытаемся это делать, и сначала даже хотя бы понятия правильные хотим принимать, он их оттуда отпинывает, выталкивает просто и все. А еще другой вариант Господь в Евангелии приводит притча, когда сеятель вышел сеять, и семя веры бросается всем нам в чтении Евангелия, в чтении святых отцов, на проповедях, в других формах общения, например, живого. То что с этим семенем бывает, если сердце как утоптанная дорога? Черные птицы прилетают, вороны черные, и склевывают все. Поэтому вот эти понятия свои, которые мы загрузили себе в ум, мы никак и не можем их заменить на правильные понятия. Мы туда его внедряем, это правильное понятие. Ну вот прочитали, услышали, но надо запомнить. Запомнил, потом оно улетело куда-то, забылось. А если я его 2-3 дня не напомню себе вновь, я уже вспомнить не могу, надо первоисточник брать. А если я еще месяц пройдет, оно вообще вылетит. Почему? Потому что я его, это понятие принятое, что должен еще с ним сделать, чтобы оно прижилось там? Да. Вот. Надо делать же надо. Смотрите, его надо делать. Вот это принятое правильное понятие из Евангелия, его надо делать. Если мы его не делаем, практики у нас нет, оно не укореняется там. Оно не укореняется. Дальше же следующий вариант, это по этой самой притче. Ну, предположим даже, мы приняли это понятие. Вот если сердце наше как утоптанная дорога, вообще дух наш весь такой уж совсем утоптанный, такой убитый, да еще асфальтом там прикатано, все это, автострада такая у нас в душе, и бесы катаются туда-сюда с ветерком по нам. Тогда черные птицы все просто склевывать будут. А если, например, какими-то средствами, какими-то способами Господь все-таки... Что Он с нами делает, Бог? Если мы видим, что мы уже совсем, ну... Да, взрыхляет почву. Вот мы вот честно признаемся в том, что мы по-другому не можем, Господи. Как бы так, человек говорит, долбаните мне хорошенько, как следует. Я по-другому не понимаю. Ну а как, вот, как долбануть? Да, Господь благ. Мы говорим, как же ты, Господи, ты же любовь, ты же благо. Почему же ты нам зло-то попускаешь, Господи, зачем? Мы начинаем уже роптать на Господа. Зачем нам столько неприятностей в жизни? Уже и жить становится невозможно. Может быть, Господь как-то там забыл, уже слишком эту палку перегибает. Бог может ошибаться? Не может. Поэтому роптать-то нам вроде бы не на что. Если Господь любит нас... И Он не только есть любовь, как сейчас нам говорят. Нам сейчас говорят, что Бог есть любовь. И как будто бы Он есть только любовь. Если Он только любовь, тогда надо завязать Ему глаза, надо заткнуть Ему уши, сделать Его Дедом Морозом, и чтобы Он все время раздавал нам подарки из своего мешка. Бесконечно бы раздавал нам подарки. Такие подарки, какие мы хотим. Вот захотел я что-то, возмечтал о чем-то, или нет у меня чего-то, я бы только пожелал, на тебе на блюдечке, тебе это, на, пожалуйста. Вот когда мы так говорим о Боге, что Бог есть только любовь, вот это вообще трагическое заблуждение. Но это же сейчас оно проповедуется. Вот эта вот проповедь страшная, она звучит и звучит, и конца ей нет. Никто не может положить конец вот этой лжи. Ведь если бы было написано в Священном Писании, что Бог есть только любовь, тогда бы надо было верить в это. Но есть где-то такое место в Священном Писании, чтобы было написано, Бог есть только любовь. Нет ведь, да? Сказано, что Он есть любовь. Но кроме этого сказано, что Он еще вот такой, такой, такой. Ведь Бог же бесконечный. Бесконечный. Значит, у Него свойств сколько? Бесконечное число. Одно из свойств Божьих – это любовь. Одна из божественных энергий – это любовь. Мы согласны. Но она не является одной. А что мы другие божественные энергии у Бога отобрали, другие свойства его лишили? Действительно, что он праведный, что он всеведущий, всезнающий, что он судья, что он вообще творец и всемогущий, да. Ну, куда это, куда мы это все из Священного Писания выкинули, что ли? Выходит, выкинули и начали приятное для нас самим себе говорить, что Бог есть только любовь. Если нам говорят, это праведники какие-то великие, ну, может быть, они достигли состояния, может быть, еще раз подчеркну, такой любви, при которой они видят в Боге только любовь. И все готовы от Него принимать как благо. Такие праведники могли быть, которые во всем видели Божий промысел, Книга «Илиотропион» митрополита Иоанна Тобольского. Там такой уникальный пример, приводится монаха. Вы же знаете эту историю или нет? Не все. Монах был в монастыре, которому поручили в больнице ухаживать за больными. Монастырская больница. И вдруг стали замечать, что если его смена, и он дежурит в больнице, то если больные затрагивают его одежду, касаются его одежды, то они исцеляются. Один исцелился, второй исцелился, третьему на ухо шепнул, третий проэкспериментировал, тоже исцелился. Дальше что бывает в монастырях? Донесли кое-кому, донесли. Кому сказали? Обязательно нужно рассказать игумену, да, обязательно, потому что в монастырях вот таких тайн не положено держать ни в чем вообще, потому что, чтобы не было бы прелести, не было бы обмана. И ради того, чтобы о братьях ближних заботиться, правило такое есть. Не стукачество это называется, а тревога. Тревога, забота духовная о ближних, чтобы не было бы чего-то такого особенного. А почему они рассказали игумену? Потому что они в нем не видели никаких особых подвигов. Они видели, что он такой же обыкновенный, как все другие монахи. Такой же обыкновенный. Сколько они едят, столько он ест. Сколько они молятся по времени, столько он молится. Какую они носят одежду, такую он носит одежду. А почему же у них тогда от одежды не исцеляются, а у него исцеляются? Ну, рассказали игумену, что вот такие чудеса творит такой монах. И он вызвал и начал его с пристрастием допытывать. Говори, где ты научился таким чудотворением, болезни исцелять? Он говорит, отче, я не знаю. Он говорит, нет, я тебя настойчиво спрашиваю, ты должен признаться. Откуда ты получил такой дар? То есть не от лукавого ли это все? Не соблазнишь ли ты тут нас всех? Он опять говорит, что я не знаю за собой ничего особенного, отче. Я не знаю, за что это все как-то мне дано и как оно происходит. Он говорит, так и я вижу, что ты такой же, как все мы. В чем причина? В чем причина? И он говорит, ну вот подумав еще, единственное, говорит, чем может быть я, в чем упражняюсь уже давным-давно, это в том, чтобы во всем быть согласным с Божьей волей. Во всем. Никогда не противоречить Богу. И принимать все случающееся со мной в жизни, как из руки Божьей. И никогда не роптать при этом. Хорошее состояние. Это вообще удивительное состояние. Вот что бы с человеком ни случилось в жизни, он говорит, благодарю тебя, Господи. Слава Богу за все. У него всегда у такого человека в сердце что сохраняется? Мир. Мир. Всегда сохраняется мир. Если мы дары благодати Святого Духа, когда мы говорим, Духа Святого стяжать надо, то Дух Святой дары приносит человеку, дары благодати. Если мы дары благодати с вами назовем, то это высокое-высокое состояние благодатное. Давайте я их перечислю сверху вниз, как апостол их называет. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Смотрите, мир вот там на седьмой ступени, это почти вершина. Почти вершина. Там вот-вот близко уже совсем уже любовь. Вот там наверху. Итак, вот этот самый монах, вот этим отречением от своей воли, отречением от своих желаний, он стяжал вот это благодатное состояние мира. Дух Святой отметил его тем, что мир он никогда не терял при любых обстоятельствах. А так, чтобы его опыт стал известен всем остальным, ну как этот опыт распространить? Как? Он же ведь не пойдет рассказывать никому, правда? У него, если у него мир, то он с миром живет. С миром. Это что такое? Смирение. Смирение. С миром живет этот монах. Но смиренно не пойдет о себе разбалтывать. Если только его за грудки трясти будут, и говорит, признавайся, признавайся. После трех настойчивых требований игумена признался. Так вот он говорит, если только это, значит, во всем согласен я с Божьей волей, во всем. Он не поверил игумену, не поверил. Он говорит, а вот скажи, вот на днях пожар у нас был, и сгорели все наши запасы. Все, что мы запасали на целый год, когда урожай собрали, все это огонь уничтожил. Мы все скорбили, мы все об этом переживали, как будем жить теперь. Целый год до нового урожая. И монастырь, видимо, большой был, раз там даже больница была, и народу было, видимо, немало. И нищих кормили, которые приходили за подаянием. Вот мы, говорит, все скорбели. Какой-то злой человек поджег их. Вот, а ты как, говорит, это перенес? Ты же говоришь, все с миром принимаешь, да? И же и пожар этот, что ли, с миром перенес? Когда мы все переживали. Вопрос на засыпку, да? Экзамен. Ну, сдавай, давай теперь, признавайся. Он говорит, да, отче, я искренне верю, что Бог в голодный год может прокормить одной краюшкой хлеба так, как в сытый год целым караваем накормит. Вот такая простота. Я, говорит, не скорбил, я не переживал. Если Богу так было угодно, так оно случилось. Значит, нам это надо для спасения, для нашей духовной пользы. Посмотрите, какая простота. Какая простота веры? Подобная простоте веры кого? Мы уже о нем говорили сегодня. Авраама. Подобная простоте веры Авраама. Сына в жертву принес. Верил. Потому что верил, что Бог его может силен воскресить его. Так и этот монах. Вот таким простым упражнением, там не надо было ему на голой земле всегда спать. Не надо было раз в неделю только есть. Не надо было никогда не ложиться, например, как некоторые одевали себе веревки, подмышки и привязывали себя к потолку, чтобы все время стоять. А некоторые столбники, столпы строили на столпах, вообще всегда стояли, никогда тут не сходили. Не надо никак истязать свое тело. Не надо без одежды жить в пустыне, там, при какой-нибудь жаре или при холоде, как это было у преподобной Марии Египетской, когда она боролась со своими жуткими страстями. Вот, оказывается, надо только научиться отрекаться своей воли. Давайте теперь скажем, это легко или просто? В чем это заключается? Своя воля откуда рождается? Откуда она рождается, своя воля? Из страстей. Своя воля рождается из страстей. Своя воля — это что? Это свои желания. А желания откуда рождаются? Из сердца желания. А в сердце чего там? Страсти. Так вот, оказывается, где тайна. Оказывается, если в нашем сердце страсти, то там будут рождаться вот эти греховные пожелания вот этих самых страстей. Мы же руководимся этими желаниями. Мы так в жизни живем. Захотел то, захотел это. А вот это не захотел. Ну, то, что надо делать с точки зрения веры. А вот это не хочу, вот это не могу. А вот то, что хочу, оно, оказывается, грех. А я и знать не знаю. Евангелие же я не читаю, заповеди там не вижу. А если я увидел заповеди, в ужас пришел. А как их выполнять и понимать правильно? Опять не знаю, никто не научил. Итак, вот эта моя воля, она там прекрасно живет, рождается в моем сердце, потому что там страсти прекрасно живут и развиваются, продолжают. Даже если уже стал христианином и вроде считаю, что я уже спасаюсь. И вот эта своя воля, исходящая из сердца, она и заставляет меня жить в угоду своим страстям. Я и не могу поэтому отречься от ней, потому что она моя, оно мое, любимое мною. Потому что даже понятий правильных, оказывается, я не имею. Если бы у меня были правильные понятия, умом бы я принял, что хорошо, что плохо, из Евангелия бы оттуда постепенно принимал эти понятия и внедрял бы их в ум. И не просто бы так, что толкнул туда и забыл, а там опять склевали это все птицы или выкинули оттуда обратно бесы, когда оно им не нравится, потому что. А стал бы применять это в жизни. Если бы это в жизни стал применять, оно бы стало там укореняться. Но чтобы оно там укоренялось, нужна почва определенная, да? Если дорога там, где укореняться? Вот мы сказали, потрясения, скорби какие-то в жизни случаются у человека. И тогда почва потихонечку разрыхляется. И вот там вот уже появляется сколько-то немножко мест, чтобы семя вот это дало корешок. Вот это надежно, это уже можно успокоиться. Ну, потому что солнце всходит, Господь говорит, начинает жечь, и растения погибают, да? А почему? Потому что мало было земли, и корню негде было брать влагу. Вот если мы даже с вами современные христиане, вот меньше 1%, которые, и мы в храм сегодня сами ходим, и свечки ставим, и правила даже выполняем, и, может быть, даже уже посты соблюдаем, а, может быть, даже уже и духовную литературу читаем, а, может быть, уже какие-то правильные понятия даже приняли. Вот все допустим сейчас, даже допустим, уже мы все даже делаем хорошо. И страсти знаем, и борьбу с ними ведем. Вот не кающегося, например, изучили, диагностировали свои болезни души, страсти, смертные грехи там узнали, отреклись от них, больше не делаем. Со страстями, как на кресте себя распяли, и боремся, проливая слезы, пот и кровь, ну тогда сколько у нас этой почвы остается понять? Сколько глубина какая? Хватит нам этой почвы, толщины этой почвы, чтобы устоять в момент искушений, бед, личных, общественных, мировых. Вот где дальше наш вопрос. Дальше наш вопрос вот сюда уходит. Мы приготовились к тому, чтобы выстоять во всем и удержаться хоть в каких обстоятельствах. Вот тут никто из нас не должен быть уверен. Потому что всяк возносящийся, как только сказал себе человек, я устаю. Всяк возносящийся обязательно унижен будет, упадет. Но мы все время должны рыхлить эту почву добровольно. Не ждать уже дальше потрясений. Если мы пришли к вере через эти самые потрясения, укрепились в вере, может быть, то уже не надо ждать, что еще нас Господь будет потрясать и потрясать. У нас должно быть добросовестное дальнейшее желание борьбы со страстями. Нужно определять, в чем они проявляются, какая наша воля является греховной, и от нее отрекаться. То есть борьбу с ними вести. Если мы не достигнем состояния того монаха-чудотворца, которому Господь дал вот эту способность, это чудо исцелять больных, о котором он и сам не ожидал этого и не знал, как оно вообще в нем проявляется, только для того дал, чтобы обратили на него внимание, чтобы все остальные узнали, а как вообще достигает человек вот этого, как это благодатный дар Святого Духа, такой высокий, как это он вообще зародился в этом человеке и прижился. Вот, оказывается, отречение от своей воли, которое есть борьба со страстями. Борьба со страстями – это мощное рыхление сердца и плюс удаление из почвы сердца еще чего? Что там мешает еще? Если, например, и проросло семя, то рядом еще что вылезает? Тернии. Вот они, вот эти сорняки проклятые, вот эти самые страсти. Если мы их удалять не будем, параллельно с ними будем думать, развивать в себе добро, параллельно с этим злом будем развивать добро, то что у нас получится? Вот получится второй вариант, который приводит Господь. Когда семя в тернии, терния-то активней, оно быстрее растет, оно заглушает добрые всходы, оно, плодов оно не может принести. Огородник любой это знает. Так вот, оживление нашего духа как раз в том и должно заключаться, что после принятия правильных понятий мы должны их внедрять в жизнь. Глубже разрыхлять эту почву, чтобы корень мог глубже войти. И на случай искушений, вот этой жары, гонений, предположим, даже на веру, мы могли устоять. Или если не будет этих гонений, чтобы сорняки-то пропалывать, чтобы вот эти добрые семена, они бы могли не только прорасти и вылезти зеленый росток бы мог, но чтобы этот росток бы развился, дальше бы что с ним бывает еще? Зацвел, подождите еще плоды снимать. Кто это, огородники такие, сразу врос и плоды снимают? Не пускай зацветет сначала. Отцы говорили, благоухание цвета сначала, обонянием, духовным, конечно, обонянием, да? Вот, сумей его ощутить, чтобы ты был уверен, что ты своим духовным обонянием не смрад какой-то там принимаешь, который тебе вдруг приятен стал от твоей испорченности. Как скоты, ведь они же живут в конюшнях своих, они там обоняют этот свой аромат, и им хоть бы что, зайдешь со свежего воздуха туда в конюшню, привыкать еще надо немножко там, пока навоз хозяева выгребают, чистят там, ну потом, говорят, привыкнешь, и тоже уже ничего, как дома, говорят, нормально. Ну то есть, мы когда привыкли к этому смраду, мы его уже за приятнее начинаем принимать, а когда, если настоящее благоухание вдруг появится, то мы его, конечно, отличим. Оно будет сильно отличаться от того, к чему мы привыкли. Вот пускай подцветет. Потом плод какой бывает сначала? Зеленый, незрелый, еще маленький. Но скажите, вот огородники, приятно же уже на него смотреть, правда? Смотрите, вот такая там помидорка махонькая завяжется с ноготок, и хочешь уже смотришь, считаешь, как одна, две, три, четыре. Вот, добродетели, они имеют такое же свойство. Имеют свойство радовать дух наш. Давать какое-то такое особое духовное тонкое удовлетворение, при котором у человека углубляется что в человеке? Желание трудиться дальше? А еще что? Смотрите, вот садовод видит зеленый маленький плод. Он что дальше, этот садовод? У него надежда. У него рождается надежда, что мы вот пройдет сколько-то месяцев, он разовьется, там он потом так, а потом его снимем, да? Надежда появляется. С надеждой уже легче ведь работать и жить. Вот, а мы с вами думаем, как эту махину сдвинуть? Ну как ее вот это вот все наше неверие, эту мертвость духа, это нечувствие, как ее переломить? Оказывается, если мы этот первый болезненный этап сумеем пройти, первый вот этот больной, очень тяжелый этап, когда вот просто кажется, что распинают на кресте, сам себя распинает человек на кресте, кажется, так страшно, что не хочется приступать. И так тяжело и больно, что вот, ну, я не хочу, не могу, жалко себя. Но если человек переживет этот этап, пройдет вот это страшное первое испытание, потом у человека начинаются вот эти особенные действия, поддерживающие благодати, при которой и надежда уже развивается и усиливается. И человек уже вдыхает первое какое-то благоухание тех цветов. А хотя бы сначала росток поднялся из земли, это же тоже уже... тоже дает надежду, оказывается. Вот только проклюнулось семечко. Что уж говорить, семечко замочили. Оно проклюнулось, а другие не проклюнулись. Мы же радуемся тому, которое проклюнулось. Говорим, а вот это в землю пойдет. А? Вот посмотрите, как Господь премудро с самого начала нашего духовного подвига поддерживает нас. Поддерживает надеждой самых первых малейших признаков появления этой жизни. Если бы она вообще только начала в нас зарождаться, эта самая жизнь.
По плодам их узнает их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.